Мы возвращаемся с вами. Это 22 глава.
Это что за книга такая?
Это Месилат
Йешарим. А, Месилат Йешарим.
Месилат Йешарим. 22 глава. 22. Мы подходим уже вообще-то к завершению этой книги.
Можно начать сначала.
Можно. Кстати говоря, это шутка это удачная. Поскольку в предисловии мы видели, что эта книга рассчитана на, рассчитывает на то, он пишет это для себя и для тех людей, которым это принесет пользу. Это книга, которую очень стоит, закончив ее, начать сначала. И я могу вас заверить, что вы будете воспринимать это на самом деле намного лучше. В каком-то смысле как новую, но уже на том уровне, который был достигнут. Итак, эта глава, как вы помните, это анава, то есть это смирение. Мы говорили с вами, что вот это понятие анава, оно, как Рамхаль говорит, это что-то, что человек в мысли своей имеет. То есть это понимание, это осознание, это та система, которую человек видит. И это выражается в действии. Единственное, что мы с вами успели посмотреть из области действия, это поведение человека. Я хочу только вам напомнить то, о чем мы говорили достаточно подробно, что когда человек якобы есть у него вот это притворное смирение, оно с точки зрения притворное смирение с точки зрения Рамхаля намного хуже, чем гордыня. Нет, не никакого, а хуже, чем гордыня. Почему? Чем гордыня, чем гаава? Почему это хуже? По той причине, что человек хочет выдать себя за то, чем он не является, и дискредитирует истинное смирение, истинное анава. Это мы говорили, немножко мы... А теперь смотрите, куда мы дошли. Видели мы предыдущее... То есть то, что я сказала, это поведение человека, как он ведет себя в повседневной жизни. Второе, о чем мы говорили, это называется свилата эльбонот. Да. Как человек справляется с тем, что он считает для себя оскорбительным, обидным. Угу. То есть как он готов это принимать. Да, но ну, вы знаете, что автоматически...
Принять обиду нельзя.
Автоматически человек отвечает оскорблением на оскорбление. Это явно значит, что у него вот этого свойства анава нет. Почему? Что происходит? То есть работает автомат, работает автопилот. Если меня оскорбили, я должна ответить тем же самым, не задумываясь. Может быть, в этом оскорблении есть какое-то правильное замечание. Может быть, как говорит Давид, это Всевышний велел ему проклинать, не про нас будет сказано.
Да.
Или же могут быть какие-то ситуации, о которых тоже мы упоминали, а только... В другом месте мы, по-моему, не говорили об этом. Есть очень любопытное место в Мидраше. Рабби Шимон бар Йохай своего сына Элазара посылает к мудрецу, чтобы тот его благословил. Элазар возвращается к себе домой. Он еще не находится на том уровне, которого он достигнет впоследствии. И рассказывает отцу, что вместо благословения его проклинали. И тогда Рабби Шимон бар Йохай просит у него, чтобы он воспроизвел все вот эти якобы проклятия. И объясняет, что практически все они были благословениями. Да, надо разбирать в отдельности, они действительно очень, очень любопытные. Я могу привести только одну похожую скажем, ситуацию, о которой говорят, считают, что это было с рабом Авраамом и Ицхаком Куком, что однажды он шел недалеко от старого города, по тем временам это было недоступное место, место у Котеля. И к нему кто-то подошел и сказал что-то, что окружающие приняли за проклятие, пожелал ему, чтобы его ноги по щиколотку стояли в крови. Все испугались, все были возмущены, хотели побить этого человека. А раб сказал, что это браха. Почему это браха? Ему пожелали, чтобы он выполнял обязанности Когена, и чтобы жертв было так много, чтобы по щиколотку его ноги стояли в крови. То есть, зачем я вам вспоминаю, собственно, Мидраш и какой-то более поздний рассказ, что когда нам кажется, что нас оскорбили, и мы не будем действовать на автомате, может быть, мы поймем, что там оскорбления как такового вообще-то не было. Может быть, это нам какое-то напоминание. Кроме того,
мы не поймем.
Как?
На иврите мы не поймем.
Не знаю.
И смысл таких загадок.
Не знаю. То есть это не рекомендуется пользоваться этим методом, но действительно существует. И есть еще одно высказывание. Мы сейчас перейдем к другому. Что и Рамхаль любит эту ссылку. Что когда человек не отвечает оскорблением на оскорбление, это проявление силы. А говорят еще, что в такой ситуации человеку прощаются все грехи, которые у него есть. По какой причине? У него есть анава. То есть анава – это свойство, которое гасит очень много грехов. То есть якобы… Понятно, я никому не желаю, и себе в том числе, чтобы меня оскорбляли, обижали и тому подобное. Но когда ты сталкиваешься с таким явлением и сознательно говоришь себе так, не отвечать, да, это проявление силы, а не слабости. Хотя
можно еще и похвалить.
Ты себе ничего не говоришь, когда тебе не работает сознание, ты говоришь, ну сам был.
Надо включать сознание.
Оно не работает.
Да, Хана, что вы?
Я хотела спросить, сейчас все психологи, господи Бог, говорят о заниженной самооценке. О том, что это плохо, что надо ее повышать, что надо как бы. А на самом деле смирение и заниженная самооценка
это так по-научному. Называется на самом деле смирение. В современная прикладная психология настаивает на чем-то, что является бичом этого общества. То есть заниженная самооценка – это плохо, это ужасно и тому подобное. Кстати, сейчас появляются отдельные, буквально редкие психологи, которые почему-то думают иначе и говорят иначе.
Да? Все 100%, что это плохо, пониженная самооценка, это неплохо.
Послушайте Курпатова. Он утверждает, что заниженная самооценка – это именно то, что полезно для человека.
Кого еще?
Есть Андрей Курпатов. Курпатов. Можете послушать, у него есть отдельная… Он об этом говорит достаточно четко, но нужно это психолог в Питере. Но нужно понять, в чем разница. Почему Рамхаль настаивает на том, что это очень-очень высокий уровень, который называется анава, не отвечать на оскорбления, вести себя так, оценивать, мы сейчас увидим этот момент еще раз, считать других намного выше себя, хоть в чем-то. Рамхаль это сейчас проговорит очень четко. Это уважение к другому человеку, это понимание, что мне нужно исправлять в себе все, что требует исправления, то бишь, но очень важный момент, это не только то, что называется заниженной самооценкой. Это мои проблемы, это мои недостатки, это мои ошибки. У нас еще есть такой фактор, который называется тшува. Настаивает Рамбам на том, что речь идет не только о поступках, но и о свойствах характера человека. Если я понимаю, что у меня есть какой-то недостаток, сказали мне об этом, или я сама поняла, почему это не опасно, потому что мы знаем, что нужно исправлять. То есть это практически стимул для того, чтобы подняться выше. Если я считаю, что я уже достигла потолка, то все, не делайте мне, пожалуйста, замечаний, мне все равно уже некуда идти.
Только невозможно достичь, чем же ниже.
Так в этом вся радость. То есть если человек говорит, что максимума я достичь не могу, как любой живой человек, я осознаю свои ошибки. И если я придаю этим ошибкам большое значение, психолог назовет это заниженной самооценкой. Проблемы в этом нет. Проблема в завышенной самооценке. Вот это проблема. Это гордыня, это когда на самом деле ни с кем не считаются, всех считают ничтожеством и так далее. Вот это опасно. А то, что сознаешь свои ошибки, свои недостатки, ну что с этого?
Фрима, есть совершенный человек в нашем мире, в нашем
мире? Слава Богу, нет. Потому что когда такой человек появится, у него вырастут два крылышка беленьких, и он отправится в известном направлении. Моше Рабейну, видишь ли, есть интереснейшие мидраши о нем, которые Адам решен до греха, да, после греха нет. Любой живой человек, на каком бы уровне он ни находился, есть что-то, что требует исправления.
Даже Моше Рабейну не удостоился войти в землю Израиля.
Нахон. Потому что есть у него...
Всевышний его нашел.
Есть у него то, что для нас грехом не является, но для него это считается грехом.
На нашем уровне даже невозможно понять.
Итак, мы дошли с вами вот куда. И это один из любопытных вопросов, который называется «Синат арабанут и у брехата кавод». Это что такое? Рабанут, простите, понимаете, это в том смысле, в котором понимает Рамхаль, это должность какая-то, это пост, это ступенька, на которой стоит человек, и он там наделен полномочиями, и он имеет власть. Вот это называется рабанут. То есть рав, по сути дела, это великий. То, что сейчас мы так называем, собственно, то. Это новое явление природы. Но что такое сенат арабанут? Это то, что сказано, сейчас он приведет вот эту знаменитую цитату, которую мы увидим. Он говорит так. В Пиркей Авот мы встречаем с вами такое определение. Эгав это мелаха, усна это рабанут. Как это понимать? Не так, как понимает светская публика сейчас, простите. А понимать это надо так. Человек должен любить ремесло, то есть работу, которая дает ему заработок, дает ему возможность содержать семью и самому находить время для изучения Торы. Но что нужно ненавидеть? Слово очень и очень сильное.
Власть.
Власть. Вот эту позицию, когда ты имеешь власть над другими людьми, ты им приказываешь, они должны тебя слушать. Эта власть может быть административная. Эта власть может быть духовная, о чем мы будем говорить. Почему-то призывают нас мудрецы в Пиркей Авот, не меньше, не больше, ненавидеть вот эти высокие позиции, а любить что? Кстати, речь идет о заработке. А любить что? Работу, которая дает тебе средства к существованию. Объяснение тут удивительное. Амру Од, еще одно место. Совсем любопытное. Хагас ли бобе гораа, шоте раша вегас руах. Удивительное существо. Гораа – это когда человек выносит определение в области Аллахи, и он имеет достаточно авторитета и полномочий, его решения становятся обязательными. Человек является судьей. Человек возглавляет какую-то общину. И вот те решения, которые он выносит, все должны им подчиняться. А тут как сказано. Агас либо бегова. Когда этот человек считает себя выше всех, он знает больше всех, он может больше всех, он имеет право выносить вот это обязательное для всех решение. Это очень, очень необычный такой момент. Я хочу вам несколько каких-то моментов напомнить. Вы наверняка сможете добавить достаточно много. Есть параллельное высказывание, с которым вы наверняка встречались, и оно странным является. Помните, есть такое высказывание: «Готовший барофим легейном». Лучший из врачей, ему дорога прямиком в ад. Вместо того, чтобы сказать: «Лучший из врачей, к нему ищи какой-то доступ, чтобы любыми правдами, неправдами попасть на прием». О чем идет речь? Врач, который считает себя лучшим и забывает о том, что на самом деле врачом, целителем является Всевышний. А он считает, что он без этого обойдется, и от него зависит жизнь и смерть людей. Вот этот, в кавычках, лучший врач, он на самом деле себе прокладывает дорогу в ад.
А если у него есть качество анава, а лучшего его просто люди считают?
Честно говоря, это будет человеку доставлять себе большой дискомфорт. Это момент очень интересный. Вы наверняка тоже сталкивались с этим, когда человек несколько стесняется того, как его величают и так далее.
Мы же знаем таких врачей.
Это правда. Я помню совершенно другую сценку. Речь идет не о врачах. Я помню в университете Бар-Илан была церемония присвоения звания почетного профессора.
И один
это лишим кавод. Учебные заведения, они присваивают вот это почетное звание выдающимся людям и так далее. Меня туда пригласил один совершенно замечательный человек, действительно профессор сам по себе. Я прихожу туда и вижу, что там моя учительница. То есть ее тоже позвали на эту церемонию. Им двоим и еще кому-то там присваивают это почетное звание. Значит, им нужно было надеть на себя какую-то мантию, какую-то шапочку. Все надели. Нехама так это посмотрела, отказалась. Значит, все идут гордо. Я видела, как ей неловко. Потом, когда я к ней подошла якобы поздороваться, она на меня смотрит круглыми глазами и спрашивает: «А ты как сюда попал?» Я говорю: «Такой-то меня пригласил на эту церемонию». Ей было неловко. Что вот,
что не она...
вот такая, нет, вот так, нет, нет, такая церемония. Зачем? И тем более ее видели при таких обстоятельствах. Но мы сейчас попробуем это понять.
Наверное, сейчас уже нет еще.
Еще 2-3 минуты. Я вам напомню. О чем тут идет речь? Почему Рамхаль приводит эту цитату? Хагас либо Бегораа. Человек, который считает себя гением, считает себя высшим авторитетом, это верно, что по долгу службы он должен выносить эти решения. Но вопрос о том, как он к этому относится. Если его гордыня проявляется в том, что вот я сейчас скажу, и все обязаны исполнять, это единственное, что я должна была вам показать. Три определения. Шоте, простите, глупец. Раша, грешник. Вегасруах. Это гордыня на высшем уровне. То есть газ руах. Газ руах. Грубый, буквально грубый дух. То есть на самом деле это гордыня. То есть о чем идет речь? Ты делаешь то, что от тебя, в принципе, ждут. Ты занимаешь такой пост, который, кстати говоря, предыдущая цитата, нам было сказано, что нужно ненавидеть такой пост, если он тебе дает заработок. Вы знаете, что много великих отказывались получать деньги, когда они выполняли обязанности раввина, рос-ешива, главу там чего-то. Почему? Потому что насчет обязанностей мы сейчас с вами дойдем. Как к этому нужно относиться. Но кормиться этим великие отказывались. И мы видим, будьте здоровы, мы видим удивительные вещи, что действительно величайшие мудрецы и раввины, скажем, Хазон Иш, у него не было какого-то официального поста.
И он был очень бедный.
Он жил тем, что продавал свои книги. Барух Ашем. То есть это удивительный момент. Пожалуйста, читайте Тегилим, и мы вернемся к этому.
121, потом 130.
Потом
130.
Молитву, когда мы говорим после того, как мы читаем несколько тейлин.
Третья цитата.
Она не в книге.
так,
третья цитата, которую Рамхаль приводит.
Да.
В Амру.
Шахарис на будни.
Коль хародев ахала кавод. Хаковод, кавод бореах мимену. Это знаменитое тоже правило, что человек, который гонится за почестями, за славой, то на самом деле вот это вот эти почести или слава от него убегают. Есть известная шутка. Человек спрашивает: вот я всю жизнь убегаю от почестей, но я их не вижу, они за мной не гонятся. Ответ — это потому, что ты постоянно оборачиваешься, чтобы убедиться, бежит за тобой или не бежит. То есть, ну это принцип очень, очень интересный. Человек, для которого, как это надо понять? Почести являются самым важным. И получается, что человек, который гонится за этими почестями, никогда того, чего он ожидает, не сумеет догнать.
Почесть уходит от него.
Как она уходит?
Не знаю. Потому что он хочет еще.
Совершенно
еще
верно.
Ему мало этого.
Какие бы почести ему не оказывали, он всегда скажет, что это, что ему нужно что-то намного большее. И еще одна цитата. «Беамру од». Это интересная рекомендация царя Шломо. Человек, у которого нет вот этого свойства смирения.
Не спорь.
Он, да. Это удивительная штука. Сказано: не спорь поспешно. То есть то, о чем мы говорили. Тебе что-то сказали, ты должен ответить тем же самым. То есть не спеши спорить, объясняет Рамхаль. Леолам, альтивират ахавасрава. А это уже удивительная вещь. Только что мы сказали это совершенно иначе. То есть никогда не гонись зачем? За властью. Почему не гонись за властью? Потому что погоня за властью всегда неизбежно приводит к спорам. То есть, во-первых, кто-то будет претендовать на это место, кроме тебя. То, что ты делаешь, наверняка будут оспаривать. И вот это так объясняет Рамхаль, сказанное Шломо. Не спеши спорить, то есть не гонись за властью, не гонись за должностью, не гонись. Ты знай, что любая должность, любой пост, он всегда связан будет со спорами. Дальше цитирует Шломо. Пенмата асебе ахавита. А вот это удивительный момент. Почему не гнаться за властью? Ты не знаешь, каковы последствия будут. То есть ты должен будешь принимать решение, но ты должен будешь также нести ответственность. Человек гонится за человек гонится за властью, не понимая, какие требования, о чем мы сейчас будем говорить, эта власть будет к нему предъявлять. Лемахав, объясняет Рамхаль, баим вешуалим лехашелот, ма там ишивам. Тоже удивительный момент. На самом простом уровне можно понять так. Человек занял какую-то позицию. К нему будут приходить с вопросами в той области, которой он, в общем, за которую он отвечает, которой он заведует. Что ты будешь делать, когда к тебе придут и зададут вопрос, на который ты не сумеешь ответить? Почему так он это объясняет? Если речь идет о погоне за почестями, человек никогда не признается в том, что он не знает. Если же он готов будет признаться, что ему кажется, его перестанут уважать. Если его перестанут уважать, а зачем ему эта власть? И тогда человек будет навязывать свои какие-то превратные представления о чем-то, и будет выдавать это за истину высшей инстанции. Это очень-очень опасный момент. Еще одна цитата. Смотрите, почему Рамхан не дает свои, сразу свои какие-то формулировки? Он ссылается на то, о чем говорят, говорят мудрецы. Это существенно важный момент. Еще одна цитата. Раби Менахама, бешем Раби Танху. Это тоже очень любопытное место. Что такое Раби Менахама? Это что такое? И Менахама, и Танхум – это один и тот же корень.
Это
и то, и то – это утешение. Это имя. И то, и то – утешение.
Это имя Нахама. Такое.
Это да. Имя такое.
Таханум и имя такое.
Менахамо.
Танхума. Есть знаменитый мидраш, который называется мидраш Танхума. И это сейчас это тоже редко, но встречается это имя Танхума. То есть это тоже, что женское имя Нехама. Танхума – это женское, мужское имя Нехама – это женское. Что это за цитата? «Кола мекабел алав срара, кедей леханот мимена». Сейчас вы увидите очень необычное выражение. Человек, который получает вот это свое назначение – это какая-то позиция властная, для того, чтобы получить от этого пользу. Это не только заработок, но это и превосходство, это подчинять себе, распоряжаться и так далее. Смотрите, какое сравнение. Эйно, эла, удивительная вещь, простите. Эйно, эла, кено, эфазе. Шигунегене мигуфашелиша. Удивительная штука. То есть Ноэф – это человек, который, простите, вступает в преступную связь с замужней женщиной. Ноэф. Ноэф. Это история. Ноэф. Н-Алеф. Нун-Алеф. Нун-Алеф. И что сказано? Почему такое странное сравнение? Человек получает должность для того, чтобы работать на себя, для того, чтобы получить от этого пользу. Его сравнивают с вот этим человеком, который совершает развратный поступок с замужней женщиной. Почему? Уточнение. Он, видите ли, получает удовольствие от тела женщины, забывая о чем? О том, что это страшнейшее преступление, которое на самом деле подрывает устои мира. Есть наказание, есть последствия, они невероятно тяжелые. То есть удивительное сравнение. Человек хочет получить определенное кресло. У него будет почет, у него будут деньги, у него будет влияние, перед ним будут заискивать. С чем это сравнивается, простите, с развратом?
Очень тяжело.
С развратом на таком уровне, который влечет за собой тяжелейшее наказание. Как вы помните, это смертная казнь обоим. И замужней женщине, у которой есть связь на стороне, и у мужчины, который этим воспользовался. Удивительная вещь. То есть вот эта должность, к которой ты так стремился, на самом деле приравнивается к вот такому преступлению. Вот такому преступлению. Я не случайно обратила ваше внимание на эту цитату.
И еще.
Не для того, чтобы пользу получить. Не для того, чтобы родственников пристроить на теплое местечко. Не для того, чтобы тебя уважали, почитали, заискивали и тому подобное.
Когда и опять еще одна место меняешься.
Это правда. Это правда. В этом опасность, о которой мудрецы предупреждали, предостерегали. Когда мы чуть-чуть продвинемся дальше, вы увидите несколько любопытных моментов именно на эту тему. И еще одна цитата. Амара Биаба. Он говорит от имени Всевышнего. «Ани микрати кадош». Всевышний якобы о себе говорит, меня называют святым. Ага. «Им эйн беха кола мидот алалу шеяшби, лоте кабел алеха срара». Ой. То есть если ты не можешь похвастаться тем, что все присущее Всевышнему у тебя тоже имеется хоть на каком-то уровне, то сказано, не бери на себя такую ответственность, не занимай вот высокие посты. А что есть у Всевышнего? Давайте подумаем. Почему именно это имя здесь называется? Меня называют Кадош, меня называют святым. И если у тебя нет, только послушайте, всех вот этих качеств, то не бери на себя власть.
Ни того, ни одного человека нет такого качества.
Здесь никто. Что это за свойство Кадош? Отделенный от чего? Отделенный от всякой грязи, от всякого преступления, но отделенный также от каких-то, у Всевышнего нет каких-то, простите, потребностей. Он ни зачем не гонится, ему ничего не нужно. Если этого нет у человека, который занимает высшие посты, лучше ему там не оказываться. А если он там оказывается?
Нет таких людей.
Так вот удивительно. Таким был Моше, таким был Давид, таким был Шмуэль. Я могу вам перечислить из Танаха достаточно много. Таким был, кстати, Хизкияу, несмотря на его просчет определенный. Таким были люди. И такими есть люди.
Они все не хотели быть.
Вот. А вот это самое определенно. То, что Хана сказала, это существенно важный момент. Никто из них не гнался за этим постом. Не только не гнался за почестями. Вот это то, что мы сейчас увидим, и это будет очень-очень важный момент. Критерием великого, действительно, правителя, царя, вождя, не буду, да, военачальника и так далее и тому подобное, есть сознание того, что вообще-то есть люди, которые лучше меня, начиная с Моше. 5 попыток отказаться от того, чтобы идти в Египет. Почему последнее, за что он был наказан, шлах на боят ты шлах. То есть ты, есть люди, которых ты посылаешь без меня. Он вынужден идти, получив уже наказание. На самом деле это наказание будет обнаруживаться очень интересно. Только он сможет выполнить эту миссию. Человек, который... Кстати, есть один единственный пророк, который, когда Всевышний спрашивает, кого мне послать, пророк говорит, вот меня. Я, пошли меня. Кто это? Пророк Ишаяу. Он прекрасно знает, чем он рискует. Он знает, чем он рискует. Он не идет для того, чтобы что-то получить.
Ишаяу.
Один единственный пророк, который на самом деле попытки отказаться, они, в общем, вплоть до знаменитой истории Йоны, когда он бежит. Отказываются, да. Ирмияу отказывается. Отказывается очень хорошо, настойчиво. Но первым был Моше, естественно. Давайте посмотрим то, что мы должны сейчас понять.
Ирмияу, я рад, он отказывался.
Да. Он говорит, я молод. Кина Аранохи. Он не был на самом деле мальчишкой по возрасту, но так он на себя смотрел.
А Аарон тоже?
Нет. Нет. У Аарона другое испытание, очень интересное, то, что Всевышний говорит, он выйдет тебе навстречу, и он будет радоваться этому. Действительно, кстати, позицию Аарона оспаривал Корах потом. Ну, его цель, опять же, мы об этом не будем говорить. Вот интересный момент. Это на другую тему. ותלמידי רבן גמליאל יוכיחו. Значит, о чем идет речь? Только что мы сказали. Якобы Всевышний говорит, если у человека нет вот этой отстраненности, ненависти к какой-то высокой должности, он не имеет права эту должность занимать. Пример великолепный. Это ученики Рабан Гамлиэль. Если вы помните, вы мне подскажете. Если нет, я примерно тоже помню. На примере учеников Рабана Гамлиэля. Шехаю муцрахим мипней аниютам. Было у Рабана Гамлиэля несколько великих учеников, которые были бедными до невозможности, то есть нищенствовали, бедствовали страшно. Сказано так, им предлагали должности какие-то, велога цуле кабеля легем слава, но они категорически отказывались занять какую-то должность. Что говорит им Рабан Гамлиэль? Ким думим, эту вещь нужно услышать. Ким думим, шесрагут они нотен лахем, авдут они нотен лахем. Штуку надо понять. То есть вы думаете, что я вам даю какую-то должность высокую, какую-то власть, знаете, что я вам даю рабство. Вот эту штуку надо понять. Первое, как бы они ни бедствовали, они не хотели эту должность занять, тем самым показывая, что именно они и только они для этой должности подходят. Но как их убедить эту должность принять? Рабан Гамлиэль им говорит, вы думаете, что я вам даю преимущество? Нет, дорогие, я вам даю рабство. Простите на добром слове, я надеюсь, что вы добрые не побьете. Помните дикую формулировку в свое время в Советском Союзе? Слуга народа.
Чучело.
Слуга народа.
Это очень хороший есть анекдот.
Имели в виду что-то совершенно другое. Откуда взяли? Простите, я убеждена, что это какой-то очень нехороший еврей подсказал. То есть действительно, во всех отношениях, тот человек, который занимает высокий пост, он слуга народа. Об этом, кстати, в Мидрашах очень, очень много сказано применительно к Моше Рабейну. То есть вы помните мидраши, которые говорят, что все величие Моше, оно исключительно ради этого народа. Не ради его каких-то достоинств, которых у него очень много. Не ради того, что только он может возглавить этот народ.
Но даже ради своей народа. Семьи?
Нет. Нет, его сыновья на самом деле действительно они слились, они среди колена Леви. Мы не знаем, кто и что, есть догадки определенные. Но это момент совершенно удивительный. Это тот человек, кому Всевышний обещал, не про нас будет сказано, уничтожить этот народ, а от Моше произвести другой народ не менее великий. От этого Моше отказывается.
Интересно, вот, почему?
Мидраш объясняет. Он говорит о том, что если народ, который опирается на заслуги Авраама, Ицхака и Якова, не может устоять, то как устоит народ, который будет опираться на его личную заслугу? Хотя толкователи объясняют очень интересно. Моше Рабейну, его потомки тоже... Если бы он принял это предложение, чего не могло произойти, как вы понимаете, его потомки тоже опирались бы на заслуги Авраама, Ицхака и Якова, потому как Моше оттуда же. Но в Мидраше Моше показывает, если помните, как он говорит, если стол на трех ножках не может устоять, то как он устоит на одной ноге? Это скромность Моше, это его смирение, это его анава, о Моше, как вы помните, сказано, что он анав меод. Он, это свойство ему принадлежит намного больше, чем кому бы то ни было другому. Но вот это удивительное выражение. То есть не думайте, что я вам даю власть, я вам даю преимущество, я вам даю рабство. То есть вы должны будете забыть о себе. Да, вы будете получать зарплату. Да, вашей семье легче будет жить в материальном отношении. Но знаете, что вам будет жить намного труднее. То есть раб не может не подчиняться своему господину. Кто будет господином у этих людей, которые займут должности?
Подчиненный как-то народ, которым они управляют.
Вот это удивительная штука. Господином будет Всевышний. Но должность получена исключительно благодаря этому народу. По отношению к этому народу ты должен будешь вести себя, как раб ведет по отношению к своему господину. Хотя твоим господином будет Всевышний. Странность здесь вот какая. Это парадоксальная вещь. Мы же говорим, что не бывает слуги двух господ. А тут надо соединить. То есть физическое выражение, то, что ты никогда не сможешь обнаружить по отношению ко Всевышнему, которому ничего не нужно. Народ, который ты будешь возглавлять, ему очень много нужно и все время. То есть беспрерывно. Дальше. Вамгу од. Опять ссылка. Ойла ли рабанут шемекаберет эт баалея. Очень страшная формулировка. Это из Гмары. Горе вот этой власти, вот этой должности, которая хоронит тех, кто занимает, эту должность занимает. Спрашивает Рамхаль у Миналан, откуда мы это знаем, где пример тому, что занимаемая должность, простите, хоронит того, кто эту должность занимает. Миосеф. Почему? Шемипней шегингиг ацмо берабанут мет кодем эхав. Удивительный момент, который надо понять. Йосеф является правителем Мицраим. Он знает, что это ему необходимо по нескольким причинам. Первое – это исполнение снов, которые были пророческими снами, и он это знал. Второе, он говорит об этом напрямую, чтобы его семейство, его народ мог выжить вот в этой ситуации. И что происходит?
Умирает раньше
всех. Он умирает раньше всех братьев, в то время как он предпоследний. Собственно, после него родился только Бениамин.
Да, почему?
Вот тут, вот это то, что надо понять. Ингиг ацмо берабанут. Как вы это понимаете? Ингиг ацмо берабанут. Он вел себя, как ведут...
Рабом. Как манги.
Он практически... Вот это парадоксальный момент, который вы тоже помните. Он вел себя как правитель Мицраима. Он был вторым после фараона. Фараон дал ему эту колесницу на самом деле, то есть как он одет, как он ведет себя, какой у него дворец. Иначе он вести себя не может. Для того, чтобы выполнить свое назначение, он должен так вести себя.
Но он должен, значит, обязан этого состояния.
Как? Совершенно верно. Вот эти приемы колоссальные, в частности, как он принимает своих братьев, когда они к нему приходят. Описание в Торе тоже замечательное. Ну и что? Он вынужден был. Но на самом деле это исполнение его снов. Он вынужден был, но он не возражал.
должен был.
Удивительная штука. Иногда, видишь ли, я вам могу привести несколько примеров удивительных. То, что для нас с тобой не считалось бы грехом, для величайшего праведника, которым был Йосеф, это считается грехом. Самый любопытный пример на эту тему вы наверняка тоже помните, когда Шауль со своим слугой приходят в город, где живет пророк Шмуэль. Они не понимают еще, не знают, кто есть кто. Но они уже слышали, что вот этот человек может им точно сказать, куда пропали его ослицы. Они случайно якобы встречают пророка Шмуэля и спрашивают, где же его дом. А Шмуэль им отвечает, это я. За это, говорит Мидраш, Шмуэль был наказан. Где он был наказан? Когда перед ним проходят все сыновья Ишая, и он считает, что, может быть, вот этот старший, может быть, этот. То есть на самом деле у Шмуэля спрашивают, где Роэ? И Шмуэль отвечает, Анохи Хароэ. Это я пророк. Это одно из названий. Мидраш говорит, Всевышний ему как будто бы отвечает, я тебе покажу, что ты не видишь. Где ты не видишь? Вот когда ты будешь послан, когда ты послан помазать на царство царя, который был избран Всевышним. Вне всякого сомнения. Если ко мне на улице подойдут и спросят, где живет такая-то, такая-то, я скажу, это я такая-то. Даже если у меня будет какое-то звание, профессор, доктор, не знаю, еще какое-то звание, я так себя назову, и никто меня в этом не упрекнет. Был вопрос, был ответ.
А как он должен был ответить?
Вот это задают толкователи замечательный вопрос. Либо нужно было сказать, спроси у других. Либо нужно было сказать, пойдем со мной. Я тебя приведу. К нам нет таких требований. К великим есть такие требования. О. У Йосефа есть несколько интересных моментов, где мы видим, что он действительно чувствовал себя кем-то и чем-то. Помните первый эпизод, когда в доме у Потифара он наконец начинает и есть, и пить, и завивать волосы, потому что он видит, что он уже достиг чего-то. Он начинал, собственно, вместе с самыми униженными рабами. Сейчас он стал домоправителем. Почему не обратить внимание на свой внешний вид, не позаботиться об условиях бытовых и тому подобное? То есть вот этот намек удивительный. Асвешалом Йосефа, мудрецы называют Йосефа цадик. То есть он выдержал. Да. То, что никто не выдерживал. Помните, есть эта формулировка, которую Раши приводит, что каким он был в молодости у отца до 17-летнего возраста, таким он остался в Мицраиме, несмотря на всю его власть и почести и так далее и тому подобное. Но где-то намекают мудрецы на то, что какая-то точка в нем, простите, получала удовольствие от того, что он правитель.
Ну вот то, что он рассказывал своим братьям. Они даже сейчас на нашем уровне, на моем уровне, мне кажется, это можно было бы и не рассказывать.
Он обязан был, так он видел свое назначение. Он обязан был сообщить братьям, кстати говоря, то, что потом осуществилось в полной мере. Эти поклоны, эти... Даже Яаков ему поклонился. Солнце и луна и звезды ему кланяются, снопы кланяются. Кстати, снопы – это то, как он прокормил всех. Действительно, там поклоны были. Иуда кланялся, братья кланялись. Все было. все было правильно. Но подчеркивает все-таки Рамхаль, приводя вот эту цитату, что есть плата за высокие должности, за высокие, за власть и так далее. Даже если с точки зрения простого человека никакого греха там не было. И никто, кстати, как?
А что вот кроме того, что говорят, что то, что пишут, что за то, что он прослушал, что сказали про его отца, да, что-то другое еще вот здесь имеется в виду?
Есть такая штука. На самом деле, насколько я могу понимать, насколько я могу понять, в виду имеется что-то другое.
А что именно?
Удовольствие от того, чего ты достиг, и как замечательно исполнились твои сны. То есть, вот это для меня и для вас. Ничего плохого. Для Йосефа – да. Смотрите, есть еще один момент, который я хочу вам напомнить. Для нас опять это не было бы никаким грехом вообще. Когда Йосеф просит, помните, он разгадывает замечательно два сна, вот эти два царедворца, и виночерпию, что он говорит? Когда тебя фараон возвратит на твое место,
вспомни
обо мне. Схартани вегискартани. А вот это чудная вещь. Для меня это было бы еще. Для Йосефа он два дополнительных года проводит в тюрьме. За то, что он сказал, схартани вегискартани. Да? Помни меня и напомни обо мне. Почему? Это правда. То есть он прекрасно усвоил тот урок, который ему был преподнесен. То есть на самом деле он должен был понять, что эти два царедворца в тюрьму, где он находится, попали не случайно. Наверняка Всевышний их сюда послал. Сны он разгадал для того, чтобы из этой тюрьмы выйти и просить конкретно у кого-то, помни меня и напомни обо мне, это лишнее. Кстати говоря, для великих иштадлут излишний является грехом. Для меня нет. Я могу просить, я могу, ну да, ну вот.
А им нельзя просить.
Как? Им нельзя. Почему? Потому что праведники и мудрецы, и великие, они должны видеть, каким образом Всевышний направляет все, что происходит с ним, и всю их деятельность. Я этого не вижу. Поэтому я буду просить у Беллы, Беллочка, сделайте для меня то-то, и то-то, и то-то, и то-то, и то-то. Нормально. Вы не сделаете, я не должна иметь к вам претензий. Если я, кстати говоря, после моих настойчивых просьб не получу желаемое, и у меня нет вот этого свойства анава, то появляется вражда. Я же просила. Предполагаю, что коль скоро я попросила, это будет исполнено. Это опять все на эту же тему. Правило. Клалошельдава. Эйнхарабанут эла маса гадоль. Очень важная штука. Я не знаю, это надо на плакате написать и выставить, только объяснить, а какой рабан, что это за рабанут.
Что, где это?
Эйн харабанут эла маса гадоль, ашер аль шхема носе ото. Вот эта должность, вот эта власть, это тяжелый груз, который лежит на плечах того, кто его несет на себе. То есть человеку кажется, что вот эта должность, вот это, если кажется, что вот эта должность и власть, это то, что его несет, ему дает преимущество. Ему дает почет, ему дает власть, ему дает деньги, ему дает... Он забывает о том, что по сути дела это тяжкий груз, который на плечах того, кто, его, кто это несет. Почему? Киадшиха Адам Яхид. А теперь послушайте, это важный момент. Адшиха Адам Яхид. Ве Йошев бетохаму. мувла бейна анашим, ве эйно нитпас эла аль ацму. Это мы тут остановимся, сейчас мы добавим этот момент. Когда человек, это отдельно взятый человек, да, так сказано, яхид йошев бетохаму. Это отдельный человек, который находится в среде своего народа. Эйно нитпас эла аль ацму. К нему предъявляют требования какие? То, что ты делаешь, или то, что происходит в твоем ближайшем окружении, на которое ты можешь повлиять. Киван шенит ала лерабануту срара. А вот человек получил какую-то должность и какую-то власть. Квал гу нитпас аль коль мише тахат ядо умемшельто. С него спрашивают за всех тех, кто находится под его властью, кто находится в его распоряжении. Ки алав, почему? Ки алав лехашкиф аль кулам. То есть ты начальник, ты правитель, ты должен на самом деле нести ответственность за всех тех, кто тебе подчинен. ולראות אותם דעה והשכל ולישיר מעשיהם. То есть человек думает, что заняв какой-то пост, он сейчас будет пользоваться такими преимуществами, все ему будут подчиняться, все будут выполнять его волю. Оказывается, несколько иначе. То есть вот этот начальник, он несет ответственность за всех подчиненных, и он должен их наставлять, он должен, смотрите, лехаяширма асэгэм, заботиться о том, чтобы они вели себя должным образом. Примеров великое множество. Вы помните, есть 6 городов убежищ. 3 города убежища на восточной стороне Иордана, 3 города убежища на территории, собственно, Эрец Исраэль. А туда имеют право, на самом деле в его же интересах, бежать человек, который совершил неумышленное убийство. Как долго он там будет оставаться? До смерти первосвященника. Задается, то есть это может быть несколько дней, это может быть много лет и так далее. Задается вопрос, при чем тут? Какая связь между убийцей и между первосвященником? Какой ответ? Допустим. Есть 2 ответа. Какой?
Ну, потому что он как бы он допустил.
Как?
Плохо молился,
плохо влиял на своих...
Совершенно верно. Плохо молился, плохо воспитывал, не выполнял свои обязанности по отношению ко всему народу. То есть, ты достиг высшей точки. Выше первосвященника нет никого. То есть царь – это государственная власть, административная власть. Первосвященник – это духовная власть. Выше нет. И значит, ты несешь ответственность за всех тех, кто находится в кругу твоей деятельности. А вот тут надо это понять. То есть еще раз вернемся чуть-чуть, 2 шага назад. Пока человек является частным лицом среди своего народа, с него спрашивают за что? За то, что делает он сам, и за то, что делает его ближайшее окружение, на которое он может оказать влияние. Чем выше человек поднимается, тем больше на самом деле круг людей, которые от него зависят.
И от которых он зависит.
А получается, что от которых он зависит. Он ими распоряжается. Он должен заботиться о том, чтобы они вели себя должным образом. А если этого не происходит, то каждый из них несет ответственность только за то, что он делает.
А он
несет ответственность за всех. Если бы, простите, Да. Наделенные полномочиями и властью и тому подобное, знали бы вот это правило, то, по сути дела, вряд ли кто-то по доброй воле, не желая служить Всевышнему, а не себе, вряд ли кто-то претендовал бы на такие места. Человек не знает, что он, простите, да, для себя делает. Где мы это видим? Мы это видим очень во многих местах, только несколько точек я вам напомню. Первосвященник Эли, который был пророком, который был учеником Шмуэля. Почему такое наказание? Погибают два его сына, вся эта цепочка первосвященников прерывается. Более того, как сказано, все его потомки не будут доживать до глубокой старости. То есть будут умирать молодыми, никогда они никакой должности в храме. Но они
решили самым открытым образом.
Кто?
Его сыновья.
А Эли при чем?
А
Эли при чем?
Про Эли?
Объясняю толкование. Когда он мог делать им замечания, он не нашел нужным. Сейчас он слеп и стар. И то, что происходит, он уже не видит. Ему только кто-то рассказывает, он может этому не верить. Но удивительно, что, по сути дела, никто бы не упрекнул за такую ошибку простого человека. Но не сумел. Отцы за детей, простите, ответственности не несут, если эти дети уже взрослые. За малых детей, да, за взрослых нет.
17 лет, сейчас
говорит. А если речь идет, если речь идет о первосвященнике, да. Царь Давид, величайший из праведников, величайший из мудрецов. Как сказано, что беда выйдет из твоего дома. Есть удивительный вопрос. А что, почему? Почему Авшалом должен был так кончить? Почему Амнон должен был так кончить? Почему? Откуда это? Давид всегда видел это в качестве наказания. То есть чем выше человек находится, тем выше требования, которые ему предъявляются. Для нас это очень странным является, потому что простой человек за это наказание не получит, а великий, да, получит. А принцип, вот это то, что здесь называет Рамхаль, видите, как он говорит, он сейчас формулирует правила. Это правило относительно ответственности. Чем больше людей тебе подчиняются, чем больше твои, чем шире твои полномочия, тем больше твоя ответственность. Совершенно удивительная вещь. А что, если человек этого, с этим не считается? Видите, как он продолжает. «Ве им лав». Что тогда? «Ве ашамам ве рошейхем ктив». То есть о чем речь идет? Их вина, их вина на ваших головах. «Амру хахамин». Это мудрецы нам говорят, что практически это то, о чем мы говорили. То есть, это должен знать человек, наделенный полномочиями власти. Вегаковод. А дальше удивительная вещь. Вегаковод. Эйно эла гевель хавалим. Хамаавир хаадам альдаато веальдааткуно умешакхо этховато. Удивительный момент. Значит, нужно было вернуться к какой-то точке. Что опасным является для любого человека, наделенного полномочиями власти? Кого-то. Вот этот почет, вот эти почести. которым, кстати говоря, человек привыкает, и они для него, в общем, на него оказывают воздействие, как очень хороший алкоголь или наркотик. То есть человек, который к этому привык, он без этого, честно говоря, зависимость появляется. Почему я об этом говорю? Только что мы видели, как Рабан Гамлиэль сказал своим ученикам: вы думаете, что я вам даю преимущество, я вам даю рабство, другое рабство. Но кавод – это явно то, что человек попадает к нему определенно в рабство. Вот объяснение. Что, как работает этот кавод? Маавир это адам альда ато, вальда откуну, умешакехо коль ховото. Начнем с конца. Человек забывает о своем долге.
О своих обязанностях.
Маавир альда откуну, забывает о Всевышнем. Начинается это удивительно. Маавир это адам альда ато, простите, сводит с ума. Вот эти почести, вот эта слава. Если человек позволяет на самом деле этому чувству овладеть собой, то это то, что сводит его с ума, заставляет забыть Всевышнего и заставляет забыть свои обязанности, свой долг. Какова последовательность здесь? На самом деле лишает его разума. По этой причине он не понимает, что он всего лишь должен исполнять волю Всевышнего. Это очень трудно, отвечая за многих людей, не только за себя. Но удивительно, что человек, который гонится за почетом, за славой, за почестями, он о своих обязанностях не помнит. Почему? Что для него главное? То, что он получает от этой должности. Это могут быть материальные ценности, это могут быть, не знаю, преклонение, уважение и тому подобное. Без этого человек не сможет. Интересные какие-то вещи, если вы читаете или смотрите. Как ведет себя человек, который возглавлял государство, возглавлял чего-то там, и вот он лишен этой должности? Как?
Смотреть тошнит.
Или будет добиваться, я согласна, но есть ситуации.
Будет очень критиковать того, кто занял его место.
Это человек
будет не только критиковать, будет бить того, кто занял его место.
Другими способами.
Понимаете, какая вещь? То есть более страшного наказания, когда человек лишается своего поста, не может быть, и мы не сможем это никогда себе представить. То есть мир рухнул. Мир рухнул. И в состоянии рухнувшего мира вот этот бывший правитель, если его не посадят в тюрьму, или если еще не произойдут какие-то вещи, он самый несчастный человек на Божьем свете. Даже если у него в материальном отношении будет все нормально, и практически вроде
бы
все
будет. Он может пойти в армию и на фронт, как один из наших правителей.
Куда пойти? Все-таки было хорошее.
Мы же не можем там сказать про Нетаньяху, на самом деле.
Можем. Честно говоря, о нем мы вообще ничего не можем сказать. О нем мы вообще ничего не можем сказать.
Нет, он же старается реально для мировой, не то, что там всякие запиды, ганцы и так далее.
Мы ничего не знаем за поясные.
Мы совершенно ничего не
знаем.
Вернулись. А Натаниэль, она говорит, что он ангел небесный.
Я бы сама
дала ангел вообще. Я говорю об одном, об Веночи. Он сейчас нашел себе применение. Пошел в армию.
Я совсем не права.
У Маши... У Маши Макиру.
Беннер пошел в армию.
Молодец. У Маши Макиру. Водай ши им азбо ва Иснаэл. Это удивительная штука. Человек, который понимает, что такое вот этот кавод, понимает разрушительную силу вот этой погони, погони за почестью, за славой и тому подобное, вне всякого сомнения будет гнушаться его и ненавидеть его. Если человек... Один пример, я не знаю, вы знаете его или нет, это один из интереснейших моментов. Был очень, очень большой мудрец, которого звали Дон Ицхак Абарбанель. Действительно, один из великих. Значит, это Дон Ицхак Абарбанель был министром финансов, был банкиром при дворе короля Испании. Наконец есть изгнание из Испании, ему удается бежать в Португалию, он становится там тоже министром финансов при дворе короля. Ему приходится бежать дальше. То есть в тех ситуациях, когда ему приходится бежать раз,
он в Марокко потом?
Он пишет совершенно замечательные книги. В частности, у него есть толкование к книге царей в Танахе. И он там, предисловие очень интересное. Он пишет о том, что царская власть – это действительно ужасно. Он это видел своими глазами, что она делает с людьми, что она делает со своими слугами. Он говорит очень-очень резко. И он благодарен тому, что его лишили вот такого преимущества. А сейчас он сможет заниматься Торой. Очень успешно занимался Торой. Но после изгнания из Испании он становится действительно министром при дворе в Португалии. То бишь, это удивительный момент. То есть ты уже понял, ты уже все... Он говорит удивительные вещи. Он такую характеристику вот этой монархической власти дает. Это правильно. То есть когда это не... Нет желания служить Всевышнему, а есть желание служить себе, то это действительно очень страшная вещь. И после всего этого он опять готов быть придворным.
А то после есть... Португалии куда он делся?
Почитайте в энциклопедии.
В энциклопедии.
Какие?
Он попал в Италию.
Ты
учился
в Толедо.
Вот молодец.
Куда?
Толедо. В Италию. Нет, Толедо это в Италии.
Мне казалось, что я читала, что он в
Марокко. Тогда расскажите, как он опять в Испанию попал.
И он считал, что
все было изгнание
из-за того, что он служил царю.
Это правда.
Теперь он решил целиком посвятить себя служению Всевышнему. И он писал, что все годы, которые я провел в дворе короля, я был всецело поглощен его заботой. Не было у меня свободного времени для Торы. Я даже не притрагивался к книгам. И так я провел свои дни в Сибите и свои годы посвятил тщету.
Только да, там нет продолжения. Только там нет продолжения. Что после того, как он все это понял,
опять пошел.
Ну, да. Опять был виток новый.
Но это
удивительная штука. Это наркотик. То есть тебя приглашают, тебя, кстати говоря, интересно, что и в Испании, и впоследствии в Португалии богатейшие евреи и умнейшие евреи думали, что их это обойдет. То есть не обходило. То есть они не были среди первых изгнанников, но они определенно изгнаны были. Мы сейчас еще полслова, и мы здесь остановимся. Хорошо, еще буквально два слова. Ватигилот, ашер ягалилуху бней адам. Игию алав латорах. Это он продолжает вот эту фразу, что если человек понимает все опасности, славы, почета, почести и тому подобное, будет их, помните, он сказал, это будет их гнушаться и будет ненавидеть, а вот это тоже очень важный момент. А то, как его будут восхвалять люди, это будет
тягость
ему.
Как еще раз?
Это будет ему в тягость.
Нет, все предложение можно.
Торах. Это на самом деле те похвалы, как его люди будут восхвалять, для него это будет в тягость. Почему в тягость? Зная последствия, зная то лицемерие, с которым его восхваляют и прославляют и так далее. То есть, но как раз на примере Дона Ицхака Абарбанеля мы видим, что очень трудно от этого избавиться. И последнее, что я хочу вам напомнить. Мудрецы настойчиво говорят о том, что царь Шауль был невероятным праведником.
Что?
Царь Шауль был невероятным праведником. Отказаться от своего престола, не он убивал своими руками, но он причастен к этому. Он не приказал, на самом деле там было несколько иначе. Кто кому, кто исполнил и так далее, но дело не в этом. Его в этом определенно признают виновным. То есть удивительно, что вот эта власть, она разрушительно действует на человека. Он не может без этой власти. Даже тогда, когда он понимает, что последствия будут явно не в его пользу, не в его интересах. Я хочу вам пожелать шаббат шалом.